Здравствуйте, мы читаем книгу Рабаша, второй том, страница 799, статья «Что такое потоп в духовной работе?». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы в процессе урока. Труды Рабаша, второй том, страница 799, статья «Что такое потоп в духовной работе?». В Зоре, главе Ноах, и в комментариях Сулам объясняется сказанное. «И вот я наведу воды потопа на землю». Раби Иуда открыл, что это воды раздора, когда ссорились сыны Исраэля, и спросил, «Разве в другом месте не ссорились сыны Исраэля с Творцом?» И ответил, «Но эти воды раздора были, несомненно, теми, которые дали силу и мужество укрепиться судящему, потому что есть воды сладкие и есть воды горькие, и в этом суть святости и относительно нее правой линии. И есть воды чистые, и есть воды мутные, и в этом смысл святости и относительно нее левой линии. Есть воды мира и есть воды раздора. И это святость и относительно нее средняя линия. И поэтому сказано, и это воды раздора, когда ссорились сыны Израиля с Творцом, указывают, что это находятся в средней линии, потому что притянули к себе понятие «ми», которые не должны были притягивать. То есть относительно этого называются водами раздора, и стали они нечистыми. И об этом говорится, и освящу их. Надо понять суть трех видов воды, что соответствует трем линиям. Что это означает в духовной работе? Конечно, книга Зоар говорит с высших ступеней, где находятся три вида изобилия, которые раскрываются в трех направлениях. Но что же можем мы на этом изучить в плане духовной работы? Прежде всего, нам необходимо знать, что такое воды потопа в духовной работе, когда в потопе находился губитель, который должен был стереть всю Вселенную. Известно, что когда человек начинает работать на отдачу, то его тело задает вопросы, что даст вам эта работа, и какова логика в том, что ты не хочешь работать ради собственной пользы. Ведь тебе необходимо заботиться о том, чтобы наслаждаться жизнью. А отдавать означает, что ты будешь работать не ради себя. Какая же польза тебе будет от работы, что Творец наслаждается, от того, что ты выполняешь Тору и заповеди Его, которые заповеданы нам Моше? Будет ли тебе вознаграждение за эту работу? То есть, когда ты прилагаешь усилия в Торе и заповедях? На это ты отвечаешь ему, что ты желаешь работать без вознаграждения. Как можно понять такую вещь, работа без вознаграждения? Это противоречит логике. Ведь природа, в которой мы рождены, есть желание получить наслаждение и удовольствие. И если мы прилагаем усилия в чем-то, то, разумеется, мы получаем наслаждение и удовольствие за усилия. Если так, то это против нашей природы. И это называется претензией или вопросом «ма», «что» дословно. Но есть еще одна претензия, когда тело сопротивляется работе Творца, в то время, когда человек должен сказать телу, что мы должны верить в Творца, в том, что Он управляет миром и ведет мир как добрый, творящий добро. И тогда тело приходит к человеку и выдвигает претензии фараона, который говорит, «Кто такой фараон, чтобы я услышал его голоса?» То есть ему тяжело верить в Творца. То есть тело говорит, что оно способно работать на пользу Творца, но при условии, что оно должно почувствовать величие Творца. Тогда было бы понятно, что стоит работать ради Него. Как мы видим в материальном мире, когда приходит важный человек, и многие считают, что он великий, то разум соглашается в том, что он великий. И тогда в материальном мире человек соглашается работать и служить такому великому человеку. Разумеется, если бы у него было ощущение такое же в отношении Творца, то он смог бы работать и служить Творцу. Но в отношении Творца у нас нет такого ощущения. И как мы видим, все находятся в понятии «шхина» в изгнании, и нет никакого ощущения величия Творца. В таком случае, как он может отменить собственную пользу относительно пользы Творца? И поэтому две эти претензии, называемые «ми» — «кто» и «ма» — «что», когда соединяются вместе, то получается «маем» — «вода». Как сказано, «воды потопа на земле, и из-за этого они умерли». То есть все духовное, называемое «жизнью», было потеряно из-за этих вод. То есть из двух этих вопросов «ми» — «кто» и «ма» — «что». Удалился от них дух жизни, святость, и остались мертвыми. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. И это называется «вводами потопа в духовной работе». Что из-за этих вод умерли в работе и не смогли продолжить работать на Творца. По причине двух претензий — «ми» и «ма». И то, что написано в книге Зоар, сказал Раби Йоси, увидел ангела смерти, который пришел с водами потопа и поэтому вошел в ковчег. То есть губитель, ангел смерти, находился внутри этих претензий, ми и ма.
Итак, первый вопрос. То есть вода — это индикация, на иврите индикация. Это индикация вида связи между нами. Есть хорошие воды, воды спокойные, есть воды раздора, есть еще различные виды воды. Пока что он рассказывает нам о водах раздора, водах потопа. И это определенное отношение между товарищами, да? Это сила, которая отдаляет нас друг от друга, делает отдаление, создает между нами. И тогда это называется водами потопа. Есть вопрос какой-нибудь об этом? Какой? Да.
Игорь из Киева спрашивает, почему средняя линия называется? Средняя линия называется водами потопа. Водами раздора, извините.
Пока что он говорил нам только о водах потопа. Ну, ладно, воды раздора. Подождем с линиями, это еще выяснится. Еще вопросы? Хорошо, тогда продолжим чтение.
800-я страница, первая колонка. Иньян Ацала. И вопрос спасения ковчега от потопа в духовной работе касается понятия веры, понятия высшего знания. То есть человек желает идти с закрытыми глазами. Несмотря на то, что разум и чувства не понимают то, что говорят нам мудрецы. Но они принимают на себя веру мудрецов, говоря, что на них возложено это сделать. Как сказано, «И поверили в Творца и Муше, раба его». И без веры невозможно ничего достичь в духовном. И такое понятие называется «биной», то есть «свойство скрытых хасадим», что называется свойством «хефец хесед», дословно «желающий милости». что означает, что он ничего не желает понимать и обо всем говорит. Разумеется, что это милость Творца, которую он делает ему. И хотя он не видит этой милости Творца, которую он оказывает ему и всему миру, тем не менее он верит, что Творец управляет своим миром, управлением личным, добрым и творящим добро. Как написано, все верят, что он добр во всем, добр и творит добро плохим и хорошим. И это означает скрытый хасадим. То есть, хотя он и не видит, что это хасадим, милосердие, тем не менее он верит выше разума, говоря, глаза у них и не увидят. И это называется свойством ковчега. Когда тот, кто входит в свойство скрытых хасадим и принимает все выше разума, то в этом месте нет никакой власти у ситрахры. И все вопросы, которые ситрахра задает, могут властвовать только внутри разума. В то время как во время выше разума, выше знания, все относится к святости. И тогда все вопросы касаются только внешнего разума. А во внутреннем разуме, который приходит после того, как человек удостаивается совпадения по свойствам, он удостаивается внутреннего разума. Тогда он понимает внутри внутреннего разума и видит, что все понимаемое внешним разумом, что справедливость на его стороне. После того, как он удостаивается внутреннего разума, он видит, что во всем утверждаемом внешней стороной нет никакой истинной сути, как и написал об этом мой отец и учитель в своей статье в 43-м году.
Нет, да.
Скотт из Англии спрашивает, что означает идти с закрытыми глазами и верить в Творца и Моше Рабаеву.
Принимать то, что говорят мудрецы, которые находятся на более высокой ступени, чем я, и они знают, что хорошо для меня, и поэтому я слушаю их советы, как хороший ребенок, несмотря на то, что моя природа не согласна. Это называется идти с закрытыми глазами. То есть это не закрытые глаза, но я закрываю свои глаза на то, что говорит мне мой эгоизм. И я хочу видеть теми же глазами, что и мудрецы, как и те, которых я воспринимаю как ведущих меня в пути. Когда есть у меня погонщик ослов, который берет мой эгоизм моего осла, материю мою, и знает, в какую сторону вести его, и я иду вместе с ним по этой дороге, по которой он ведет меня, я иду. Это непросто. Но я закрываю глаза на всю свою логику и так продвигаюсь. Это понятно? Ну?
Любые выяснения я делаю в ощущении вышезнания?
Это не все выяснения. Есть, может быть, еще выяснения. Мы говорим о том, о чем он говорит здесь. Это понятно, да?
Вторая колонка, 800-я страница, Баамур, второй абзац. «И сказанное, что губитель находится в водах потопа и убивает человека, объясняется тем, что внутри вод есть вопросы «ми» и «ма», «кто» и «что», и из-за этих претензий он убивает человека. И об этом говорит Зоар, сказал Раби Йоси, «Вижу, ангел смерти пришел с водами потопа, и поэтому вошел в ковчег». Иными словами, он увидел, что из-за этих претензий теряет свой дух жизни. И тогда он вошел в состояние высшего разума, ступень бины, свойство хафец хесед, Это означает, что он хочет только отдавать, ничего не получая, и доволен своей долей, насколько понимает и чувствует что-то в работе Творца. И это для него большое достоинство. А на все вопросы, которые он слышит, ми и ма, он рад, потому что сейчас у него есть причина идти выше разума. И получается, что благодаря этому он спасается от вод потопа. Сказано, можно объяснить написанное в книге Зоар. Несомненно, сам человек должен прятаться, чтобы не показываться перед губителем, когда тот правит в мире, чтобы он не увидел его. Поскольку всех тех, кто попадается ему на глаза, ему позволено уничтожать. В комментарии Сулам говорится: «И потому Творец хотел прикрыть Ноаха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего, потому что воды теснили его к ковчегу, ведь он видел воды потопа и боялся их, и поэтому вошел в ковчег». И надо понять, как можно сказать относительно ангела-губителя, что если Ноах вошел в ковчег, то ангел уже не увидел его, что он находится в ковчеге. Как это можно понять? Если Творец советует Ноаху войти в ковчег, чтобы его не увидел губитель. Конечно же, тот видел ковчег. Что он думал? Что этот ковчег пуст, без людей? Но даже если бы это был обычный убийца, разумеется, он хотел бы увидеть, что есть в ковчеге, тем более ангел. Разве он не видел, что есть в ковчеге? Возможно ли такое? Но в духовной работе мы можем объяснить вышесказанное, что губитель убивает тем, что видит в этих людях, что они идут внутри разума. С ними он может спорить с вопросами «ми» и «ма», как и говорилось выше, в то время как Творец сказал, чтобы он вошел на ступень «бинеи», называемая «альма-дейт-кайсия», «скрыть от этого мира». И это означает, что он укрыт от внешних. То есть тех людей, которые идут с внешним разумом, вредитель может увидеть, потому что у них есть общий язык, то есть есть внешняя сторона. А тот, кто идет выше разума, означает, что все делает по причине веры в Творца. И с помощью веры праведников, которые указывают, как идти, достичь слияния с Творцом и удостоиться внутреннего разума, называемого разумом Торы. В этом месте мы видим, что у ангела-губителя нет никакой возможности видеть, потому что его видение — это получающий келим. Поэтому сказали мудрецы, поскольку губителю дано право, он не различает между добром и злом. И объяснялось, что имеется в виду, что когда дано право губителю, то даже те люди, которые занимаются получением ради отдачи, те, кто называются хорошими, все равно, поскольку занимались получением, можно их обвинять. Поэтому и они входят на ступень бины, отдающие келим, в которых нет никакой зацепки для ситра ахра. И это означает, не может ангел-губитель видеть, кто находится в ковчеге. Потому что вся его зацепка за получающий келим. Там он может обвинить и возводить напраслину. Но тех, кто вошел в ковчег, то есть находится на ступени бины в отдающих келим, ситра ахра не видит. То есть у них нет общего языка, чтобы могли понять, что ситра ахра утверждает против работы, когда человек идет по пути отдачи, что означает «выше разума», в свойстве веры. А до ступени веры у ситрахра есть возможность спорить с человеком. Но в то мгновение, когда человек входит в ковчег веры и идет выше разума, ситрахра останавливается около ворот веры и не может идти далее. Как сказано в учении десяти сферот, у этой бины все еще не считается, что отсутствует рожь, потому что бина не страдает от силы сокращения. Это означает, что бина называется ступенью Хафец Хесед, которая является отдающим клим, которая ни в чем для себя не нуждается. И все, что может сделать выше разума, чувствует, что у нее есть что дать. То есть, что сутью сокращения является хиссарон. И этот хиссарон, недостаток, всегда появляется потому, что человек желает что-то получить. Если он должен получить, и что-то мешает ему, то есть дающий говорит, что согласен дать ему, но только согласно его условиям. И если ты согласен на эти условия, то ты получишь, а иначе нет. То здесь есть место помехам. То есть получающий не способен выполнить условия, которые требует дающий. Выходит, что получающий пребывает в состоянии хиссарона, ему недостает. Это означает, что условия, которые ставит дающий, это ограничения и сокращения, которые получающий не всегда готов выполнять. В таком случае, если он не хочет получать ничего от дающего, ему не важно, что дающий хочет дать только согласно ограничениям, и у него нет никаких дел с тем, что дает дающий. Это называется ступенью бины, отдающая килим. Она хочет дать и ничего не получает взамен.
Вопросы? Цвика, пожалуйста.
Что такое ситрахра в изучении каббалы?
Иная сторона.
Что такое другая сторона?
Святости. Обратная сторона, то есть свойство, противоположное Творцу. Называется иной стороной ситрахра.
Он пишет, те, кто входят в ковчег, свойство бина, кли отдачи, ситрахра их не видит.
Да, бина — это чистая кли отдачи, а получающий килим не могут зацепиться за нее. То есть, если человек находится в ковчеге, в бине, он защищен от всех проблем, получающих килим. То есть, есть у него уже щит, когда они не могут коснуться его. Мы видим отсюда очень хороший пример. Кто бы подумал, что потоп говорит об отношениях между людьми? Но кто думает? Расскажи кому-то или спроси у кого-то, что такое потоп. Он тебе расскажет о чем-то, но не о том, что это относится к людям. А мы знаем, что Тора говорит только об этом, как мы объединяемся. Нет никакой другой проблемы, что нам нужно делать. И на пути к объединению мы должны прежде всего подняться над нашими получающими килим. Это называется войти в ковчег. И когда мы уже находимся там и включились в килим бины, мы уже можем выйти из ковчега уже на новую землю, то есть начать работать также и с получающими килим ради отдачи. Да.
Когда у человека бывает падение на духовном пути, падение называется ситрахра или нет?
Нет.
Тогда мы не понимаем, что такое ситрахра.
И я продвигаюсь к объединению. для того, чтобы создать такие условия между мной и товарищами, в которых Творец может раскрыться и насладиться. И я вижу на пути, когда я выстраиваю такую основу, и я вижу всевозможные помехи. И потому что кирпичи — это получающий килим. Это еще кирпичи, еще кирпичи. Я все время вижу помехи, но это не ситра ахра. Ситра ахра — это значит, что зависит от того, как я собираюсь пользоваться желанием получать. Если я приближаюсь к нему правильно, то есть исходя от бины, из поддержки, тогда для меня оно становится помощью против меня. И если я не готов к этому, тогда я могу прийти к состоянию, когда я на самом деле чувствую, что я буквально, да, сбиваюсь с пути. И здесь мы еще будем изучать воды раздора, воды потопа, колодец, мягкие воды, губительные воды. Есть много понятий.
Он говорит, губитель пришел, входит. Когда он входит в мою жизнь, на мой духовный путь? Вообще, он нужен он мне, этот ангел-губитель?
Мы без этого не можем продвигаться, потому что все, что мы выясняем, имеет все понятия в себе. Когда есть там также и часть каменного сердца, ситры ахры, губителя, который убивает. Есть много понятий, потому что и я, находясь в своем состоянии, должен пытаться выяснить, насколько возможно это выяснить на моей ступени. Может быть, я почувствую, что мне недостает бины, силы бины. Может быть, тогда я буду работать с этим, или же я буду работать с тем, что я чувствую, что я слишком сильно приблизился к желанию получать, это не для меня, и тогда я немного отдаляюсь от него. И так все время человек работает. Смотри, скажем так, если ты видишь свою материальную жизнь, ты встаешь утром, ты моешься, пьешь что-то, идешь на работу, едешь, идешь, говоришь с людьми, словом, твой день проходит как обычно. И то же самое в духовном. То же самое. Ты все время находишься во всевозможных выяснениях с людьми, с самим собой, с уровнями неживой растительно-животным. Совсем буквально ты находишься в выяснении, как ты строишь свойства отдачи выше своего знания. И это как в любой момент в жизни есть у тебя ощущение отличное от предыдущего момента, также и в духовных понятиях, но все они буквально направлены только на одно объединение между всеми ради раскрытия Творца. Вот и все. Но видов проявления здесь есть бесконечно. Хорошо? Да.
Сергей из Москвы спрашивает, какая связь между водой и ковчегом?
Без воды нет ковчега. И человек должен пройти все эти виды вод, потому что это виды связи между Малхут и Биной. Пока он не приходит к правильному выяснению, когда он исправил себя в Бине, и тогда выходит из ковчега на новую землю. И это после потопа, после всех выяснений, он может уже начать новую жизнь. Да.
Игорь Киева спрашивает, как входим в ковчег?
Это я должен выстроить с товарищами из наших взаимоотношений, когда все мы готовы отказаться от собственного эгоизма и подняться все вместе, каждый над своим эгоизмом, для того, чтобы только отменить, то есть это обвинение над личной отменой, индивидуальной отменой эгоизма каждого. Это строит ковчег. У ковчега нет других свойств, кроме того, чтобы быть защищенным от эгоизма. Но это не мой личный эгоизм. Когда я чувствую, я эгоист, и такой, и такой, и сякой, и все вещи, которые каждый может рассказать сам себе, это эгоизм, который мешает нам объединиться только относительно объединения. Послушайте, это очень важно. Мы не должны исправлять никакого желания, кроме того, что мешает нам объединиться. Именно это желание мы выясняем, сортируем, выявляем, и только это желание возможно исправить. Все остальное — это мое животное желание, а животное я не исправляю. Иди к Создателю, который меня сотворил таким образом, и все. И я могу быть нетерпеливым, гневным, властным, если это не относится к моему, к нашему обвинению. Оставь это. Тебе запрещено вообще касаться этого. Тебе запрещено пригибать свою природу, которую ты получил, и также получил воспитание. Ты не выбирал, как себя воспитывать, но когда ты приходишь к обвинению в группе, вот здесь место, когда ты должен выяснить, что ты должен исправить. До того, как человек начинает работать в группе, нет у тебя злого начала. Нет злого начала, это животное, у животного нет злого начала. Когда ты хочешь стать человеком, а человек только в объединении выстраивается, тогда начинает злое начало мешать только объединению. Это очень важно. Обычно люди готовы поедать себя за все, какой я такой и такой, как я поступал в прошлом, каким я был. Это вообще не относится к этому. Вообще. Буквально так. Только то, что мешает объединению. Это очень важно. Это экономит огромное количество сил, времени. Это само злое начало таким образом подстраивает нам, что мы забываем и начинаем обвинять на животное эгоизм, который относится к животному уровню, и невозможно исправить. Не предназначено для исправления. Даже поговорить с кем-то, кто занимается собаками, кошками, он тебе расскажет о любом животном, как о человеке, какой у него характер, и так, посмотри, как он поступает, посмотри, как он виляет хвостом. Он тебе целый роман расскажет об этом животном. То же самое и мы. Именно так. То есть, когда человек в конце концов приходит к ощущению, понимания недостаточно, к ощущению того, что Тора говорит только об объединении. Тогда это становится легкой жизнью? Нет. Он должен смотреть на это только относительно объединения, выяснять все вещи. И все это уже становится легким. Да.
С кем Нох объединялся? То, что привело его в ковчег высшего знания. Если говорится о отношениях, про Ноха говорилось, что он был один. С кем у него была интеракция?
Нет, не один, со всеми своими домочадцами, были там животные всевозможные.
Ну, здесь о них не пишется. Говорится, что он как бы пришел в одиночку, в ковчег, и хотел скрыться от ангела. Здесь не описывается система отношений, когда есть кто-то, еще кроме Ноха, ангела и Творца.
Да, ну и что?
Как он пришел к раскрытию Творца в одиночку? Мы говорим о раскрытии Творца между нами, должна быть система отношений. Здесь описывается, что Нох — единственный праведник в поколении.
Да.
Как он раскрывает Творца в одиночку?
Нет, Нох — это наше свойство. Это не человек. Тора не рассказывает о людях, как о Моше, об Аврааме. Она рассказывает нам о свойствах в нас, которые мы выясняем, которые ведут нас на всевозможных отрезках пути. Нох — это не человек, Тора не рассказывает о людях, а только о свойствах.
Так что такое свойство Ноха?
Это то, о чем нам рассказывают, что это именно то свойство, когда человек, находящийся в желании объединиться с другими и чувствует, насколько он находится в потопе, который нахлынул на него, в таких ощущениях, в которых он не способен находиться в объединении, в мире и дружелюбии. Он приходит к состоянию, когда нет у него выбора, но он обязан скрыться в бине. И тогда он входит в ковчег, строит ковчег сам. Он получает разум, чувство вследствие всех своих разочарований, какой ковчег он должен сделать. Это как бы Творец говорит ему, сделай так, и так, и так, и он строит, и скрывается в этом, защищается, находясь в этом. То есть он ставит на себя экран, когда не могут коснуться его те самые губительные мысли. Эти губительные мысли, когда не нужно идти выше знания в объединении с другими. И тогда он берет весь мир, это называется представители всех животных видов, в этот ковчег. То есть человек полностью входит со всеми своими желаниями, чувствами, со всем, что есть у него, он входит в ковчег. И человек включает в себя все. И тогда, когда он находится в этом свойстве, он постепенно исправляет себя в желании только отдачи Хафец Хесед, и он уже может начать тогда обрабатывать землю.
Андрей из Екатеринбурга спрашивает, если нам нельзя менять природу, что такое самоотмена?
Я отменяю себя по отношению к товарищам. Я не понимаю, что они делают. Ну хорошо, есть у него, скажем, он дважды в день завтракает, теперь он должен пригнуть свою природу и сидеть на диете. Тогда он будет праведником, будет чистым. Вместо 120 килограммов он будет весить 60. Благодаря этому он станет большим праведником? Так о чем же мы говорим? Да, Ури.
Мне это тоже непонятно. Вопрос такой, если эти свойства, когда человек чувствует себя плохо по отношению к группе, это мешает его объединению?
Если это мешает объединению, значит мешает. Это что-то другое. Но по отношению к группе и объединению для того, чтобы создать место для раскрытия Творца. Если ты направляешь себя таким образом, да? Все, что в пути мешает, ты должен понять, с этими свойствами я должен работать. Со всем остальным нет. И я не должен исправлять свое животное. Нет? Об этом сказано. «Иди к Создателю, который сотворил меня, или дано право врачу излечить».
Если я такой человек, который не позволяет себе приблизиться...
Нет никакой проблемы. Никакой. Только по отношению к объединению с другими.
Но ведь это людям мешает со мной работать.
Может быть, что так. А ты такой, а другие не такие. Есть разные люди.
Но мне все-таки... Я не вижу ничего, что мешает пока моему духовному пути. Пути совершенно не вижу.
Духовным называется объединение.
Но мне чувствуется, я чувствую, что я мешаю объединению с тем, что я индивидуал, тем, что я думаю только о своих собственных желаниях и вообще не смотрю на группу. Это я чувствую, что мне мешает.
Если это мешает тебе, то побеспокойся об этом. Ты продолжай идти в направлении объединения, и ты увидишь, насколько согласно тому, что мешает тебе, ты будешь делать. Вот и все. Это то, что называется, душа человека обучит его только в этом направлении. Нет никакой проблемы. Ты увидишь все, что направит тебя в пути. Да.
Что означает «против объединения»?
Сколько мы уже прочитали об этом? Когда ты чувствуешь, что товарищ меньше тебя, что ты пренебрегаешь им, когда ты не представляешь, что именно между вами будет место для раскрытия Творца, чтобы доставить ему наслаждение, да? Что нечему тебе учиться у товарища, что вы не можете поддержать друг друга. Хотя и происходит, что человек да поможет ближнему, но только происходит, ты не можешь увидеть этого, а твой эгоизм все время уводит тебя. Ты видишь на того, что он глуп, а тот совершенно новый, чему тебе учиться от него, а этот такой, с которым я вообще не хочу объединяться, а у того есть... какие-то неприятные свойства, а у того еще что-то. Словом, подсознательно даже, когда ты не производишь этих расчетов, ты все-таки так отвергаешь их, держишь на каком-то расстоянии от себя. И тогда ты раскрываешь, что в таком виде, если ты будешь продолжать, ничего не произойдет, что ты должен разбить лед. И чем больше ты начинаешь давить, ты начинаешь чувствовать воды потопа, что ты не согласен, воды раздора. Это буквально в самих водах находится губитель, который все время уводит тебя и дает тебе приблизиться, и сразу же показывает тебе, насколько это все не в том направлении, не в правильном намерении. И все, да?
Допустим, я угадал в одном из тех понятий, которые вы сейчас сказали, что оно мне мешает. Что мне с этим делать?
Если ты можешь это вытерпеть, не страшно. Если ты работаешь с помощью поддержки группы, что над этими вещами ты должен работать, если ты собираешь их и работаешь над ними, ты приходишь к нестерпимому состоянию, когда, с одной стороны, ты понимаешь, что из объединения ты приходишь к раскрытию того, что скрыто, с одной стороны, а с другой стороны, это объединение для тебя является самым плохим. Только не это. И тогда ты находишься в огромном напряжении. Да?
Если я не осознаю, что речь идет об отношениях,
тогда работай над тем, когда ты начнешь осознавать. Нет у тебя выбора. Дави с помощью группы. Зависть тебе нужна. Ты должен видеть, что все они делают это, что находятся на более высокой ступени, чем ты.
Все это выше знание, разумение, о котором он говорит, и мы говорим в последнее время, тоже все относительно объединения?
Конечно же. Нет у тебя никакого... Ты видишь, что ты думал о Ноевом ковчеге, о водах потопа, о водах раздора, о всех этих вещах. Ты видишь, он тебе рассказывает об этом только относительно объединения. Любое слово в Торе — это только для исправления разбитого клея. Да?
Ну, как бы всегда он пишет, что есть два вида работы.
Какие?
Между человеком и товарищем, и человеком и творцом.
Но между человеком и творцом раскрывается в месте между человеком и товарищем. Где ты раскрываешь то место для раскрытия творца, для слияния с творцом? В твоих отношениях с другими? Где еще это может быть? Ты должен прежде всего прийти к уподоблению по свойствам. Ты должен выстроить свойства, в котором раскроется Творец, сила отдачи, сила любви, сила единая, единого. Да.
Так в чем мы идем выше разума, когда мы работаем над объединением? Что мы принимаем как высшее знание?
Высшее знание, когда мы идем высшее знание, знание. Когда есть у меня знание, я могу наступить на свое знание и идти выше него, когда все мое знание только ради получения комфорта, удобства, власти, чего-то приятного мне, а я иду выше этого. Да. Сейчас он также разделяет понятие веры и выше знания.
Вера — это свойство. Выше знание — это состояние.
Если мы были в стремлении идти выше знания, если бы мы были, внешняя сторона нашей жизни выглядела бы по-другому?
Внешняя сторона? Нет. Почему?
Это вопрос.
Может, вы были бы более точны со временем? Может, выполняли бы разные нагрузки по отношению к группе? Ну, может быть, такие вещи. Я помню, как Рабаш относился ко всему, ну, скажем, в здании, в котором мы находились. Как относился... Ну, не знаю, как сказать.
Серьезно, внимательно.
Ну, не внимательно, но... Обращал внимание на все, да. Это удивительно. Я исправлял там лавки. Принес там готовые. Когда я туда пришел, там уже развалились все. И мы вместе с моим товарищем Хаим Малкой заказали такие уголки, чтобы починить лавочки. Так мы остались после утренней молитвы и поработали некоторое время, он должен был потом ехать на работу. Помню, Рабаш спустился, посмотрел, что мы делаем, и говорит мне: «Ну, не стучи так сильно по дереву». Он просто чувствовал изнутри, что, ну, не знаю, я помню такие моменты и в машине, и в других местах. Не слишком много. Лишь то, что необходимо для исправления.
Как наши отношения один по отношению к другому внешне, как бы выглядели?
Вы абсолютные праведники, то, что я вижу и слышу. Вот видишь, он смеется. Он мне не верит, что это то, что я вижу. То есть он пренебрегает мной. Так или нет? Если ты не веришь, что я вижу товарищей, в том, что все они праведники, то ты не веришь. Ты меня не видишь на высоте. И это нехорошо. А ты должен так видеть всех. Ладно. Ну-ну-ну. Ну давай, Гершон.
Есть всевозможные состояния, как вы описали о коке, когда напрямую я могу обвинить товарища, и если у меня есть везение, величие цели, я могу напрямую попросить об исправлении, то есть произвести внутреннее свое исправление по отношению к группе. Скажем, но вчера я вижу, что я в 6 часов вечера, мне звонит товарищ из десятки, я думаю, где же я был весь день, вся эта тяжесть, забывание. Что делать с этими губительными силами? Это кажется, что они атакуют тебя, как будто газовая атака, они выпустили газ, и вдруг ты раскрываешь.
А почему тебе не поговорить с Творцом? Кто еще что-то делает в мире, кроме Него? Кто тебе посылает эти воды потопа, или забвение, или скрытие? Или вообще, да любые состояния. Почему ты не обратишься к нему? Но подумай, как ты должен выстроить свое обращение, чтобы оно было полезным. Не просто так, от пуза. Он тебе не к кому обратиться. Ты не виноват в этом. А что ты думаешь? Что ты хозяин, и ты сам собой управляешь? Только Творец, верно? Так Он тебе подстроил целый день. Он хотел, чтобы ты о нем забыл. И почему же ты бросил меня?
Лебедь, ну?
Лебедь.
Вопрос Гершона. Продолжение. Какое, что такое губитель, как можем увидеть его?
Все, что мешает объединению, называется губителем. И все. Все, что мешает объединению.
Мне кажется, что наш путь,
если ты скажешь, что это Творец, то это тоже будет верно. Верно? Потому что Он тебе все это подстраивает для того, чтобы дать тебе возможность приподняться над ними.
В духовном у человека тоже все размыто, или он стоит перед этим, видит, это губитель, или, как говорит Гершон, откуда это вообще приходит?
Намного хуже.
Что хуже? Меньше видим губителя?
Хуже, да. То есть в духовном, если сейчас, скажем, Гершон, ну, вот как пример, не его имею в виду, но если сейчас он с 6 утра до 6 вечера был оторван, то на более продвинутом этапе он не будет оторван 12 часов. Не будет оторван. Но вместе с тем он будет оторван и будет чувствовать, что он оторван, и ничего не сможет поделать. Это раскрытие. Ты не можешь сказать, что нет. Творец показывает ему, что не желает его.
Я не знаю, я чувствую, что единственное, о чем можно просить все время у Творца, это чтобы Он показал мне, чтобы я не путался. Нет ничего как бы другого, что еще можно просить, кроме чтобы сделал, чтобы я не путался в пути, чтобы я не отклонялся. Это как будто идти неосознанно.
Это не важно, как ты будешь обращаться к высшей силе. Только обратись. И хорошо бы, если бы мог молиться целый день, то, что называется.
На вопрос о том, что спрашивал Гершон, вы сказали, что должны говорить с Творцом, почему оставил меня.
Потому что когда он вернулся к осознанию, это тоже работа Творца. Так сейчас пусть прояснит.
Скажем, когда ты находишься в потопе всех бед и помех, они просто хоронят тебя под водой.
Да, когда ты не понимаешь, что все исходит свыше, и то, что ты все это выстраиваешь одно за другим, ты тоже находишься в связи с Ним.
И после этого ты вдруг раскрываешь, кто посылает тебе помехи.
Если ты раскрываешь, кто посылает тебе помехи, то ты уже можешь находиться выше знания.
Отлично. Между этими состояниями вера истины, то, что я чувствую в своей келим, и когда я понимаю, как я должен находиться в вере выше знания, когда я должен держаться за то, что он добрый и несущий добро в совершенстве, что это от высшего. Вся эта игра, вся эта работа, куда я вношу группу в это выяснение?
Ты продолжай сам, и ты увидишь, что ты не в состоянии удержаться. Но когда у тебя будет, если у тебя правильные отношения с группой, то ты удержишься, а потом даже ты почувствуешь, как группа тебя поддерживает. И если группа придет к состоянию, когда станет гомогенной, то есть такой равный, это не зависит от группы, это зависит от твоего отношения к ней. Но когда ты будешь относиться к ним только... Ладно, брось это. Ну, просто путаница для чего. Мы продолжаем читать или как? Оставим его на завтра, статью? Оставим статью на завтра. Ну, хорошо. И тогда мы приближаемся. И да.
Все эти вопросы, кто и что, уже проявляются после того, как человек начинает работать на Творца, эти вопросы проявляются. Я хотел задать вопрос сейчас, я хочу совершить работу Творца. Что мне нужно делать для этого?
Стараться объединиться.
Что это значит?
Я не знаю, что это. Что это значит? Что это значит? Принести клей и приклеить цвику к себе. Ну, что значит, что это значит?
Да, но ты можешь многое обвиняться с группой. Как мне действовать?
Дорогой, я не собираюсь путаться, так как ты. Я повторю, стараться быть товарищем. Почитай еще раз то, что говорит Рабаш. Читай каждый день статью. Старайся ее реализовывать. И так каждый день. Новые статьи. Следующую статью. И увидишь, как все работает. Это то, что мы можем сделать. Не ищите никакого другого места для реализации Каббалы, кроме как в объединении. И поверьте мне, что все, что говорится в Торе, пустыня, конечное море, все эти проблемы в пустыне и до, и после, все это только по отношению к объединению. Это есть место для работы. И Тора говорит только об этом. И не только Тора. И пророки, и Писание, и Мишна, и Талмуд, все говорится только об объединении. Если они называются святыми книгами, то говорят они только о объединении. Что?
Все только относительно объединения. Нам нечего делать, кроме работы по объединению между нами. Но есть пока еще место, как вы говорили, разговор с Творцом. То внутреннее выяснение, которое есть у каждого, это согласно его уровню, я не знаю. Но вот эта связь.
Связь, пока он почувствует, что весь мир находится в нем. В этом связь. Нет здесь ничего вовне, все внутри. Я за счет своего эго, которое находится во мне, чувствую всех вне себя. А я должен почувствовать, что они находятся во мне. Буквально.
А где в этой беседе, которая есть у тебя с Творцом? Куда входит группа в этот разговор, в эту связь? Как эти вещи связаны между собой?
Вся группа и вообще все мироздание находится у меня в животе, в моем чреве. Я прихожу к Творцу только при условии, что я ответственен за весь мир. Я тот самый канал, который соединяет мир с Творцом. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.